Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Евангелие от Луки. Для каждого времени свой плод. Летом яблоки, на Рождество ягоды астролиста. Земля плодоносит в соответствии с порой года, и у человека для всякого дела под небом свое время. Сегодня мир поздравляет сам себя с Рождеством и высказывает себе наилучшие пожелания. А мне бы хотелось предложить вам более серьезное занятие. Размышляя сегодня о рождении Спасителя в яслях, давайте устремимся к моменту рождения Спасителя в наших сердцах, чтобы нам, если Христос в вас, упоение славы, обновиться духом ума. Давайте попытаемся посетить Вифлеем своего духовного рождения, насладимся любовью и общением с Иисусом, как в святые радостные небесные дни медового месяца нашей христианской жизни. Давайте обратимся к Иисусу с тем юношеским восторгом, который так отчетливо проявился в нас, когда мы впервые увидели Его. Давайте вновь возложим царственный венец на Его чело, пусть Он будет коронован нами, ибо Он по-прежнему украшен свежестью юности и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Евреям. Я избрал стихи из Евангелия от Луки для нашего размышления, потому что, как мне кажется, они раскрывают разные пути служения Богу, разные возможности выполнять святую работу и практиковаться в христианском мышлении. Каждый стих открывает особый путь для христианского служения. Одни люди, как следует из текста, распространяли благую весть, рассказывая другим о том, что они видели и слышали. Другие удивлялись услышанному со святым изумлением и восхищением. По крайней мере, один человек, судя по третьему из стихов, размышлял над этим событием. Третьи прославляли Бога и возносили Ему хвалу. Я не знаю, кто из них лучше послужил Богу, но думаю, что если бы мы сумели объединить внутренние переживания с конкретными действиями, то можно было бы поручиться, что мы послужили Богу самым благочестивым и богоугодным способом. В первую очередь отметим, что некоторые люди распространяли новость, рассказывая другим о том, что видели и слышали. И воистину им было что рассказать. То, чего ожидали цари и пророки, наконец свершилось. Они нашли ответ на постоянно мучившую их загадку и, кажется, могли бы вместе с древним философом пробежать по улицам с криком «Эврика! Эврика!», ибо их открытие было еще более выдающимся. Они нашли решение не задачи по физике и ненадуманной философской проблемы. Их открытию не было равных среди всех величайших открытий истории, ибо оно, подобно листьям дерева жизни, несло исцеление народам и, словно вода реки жизни, веселило град Божий. Они видели ангелов, слышали их прекрасную новую песнь. Они видели больше, чем ангелов, они видели царя ангелов, ангела завета, в котором наша радость. Они слышали небесную музыку. А когда приблизились к Вифлеемскому хлеву, ухом веры смогли различить музыку надежды, которой полнилась земля, которая не смолкнет в веках, торжественную, но ласковую музыку сердец, настроенных на прославление Господа. Это была славная мелодия объединенной радости Бога и человека. Они видели воплощенного Бога. Такое зрелище заставит говорить любого человека, если только неописуемое изумление не лишит его дара речи. Подождите минуту, помолчите, пока они смотрят на это чудо. Невероятно! Пастухи, выйдя из хлева, спешат сообщить благую весть первому встречному. До самой ночи, не чувствуя усталости, они возглашают: «Придите и поклонитесь! Придите и поклонитесь Христу, новорожденному царю!» А мы, возлюбленные, есть ли в нас та радость, которая рвется наружу? Поистине благая весть может заставить говорить даже спящего, говорить о тайне воплотившегося ради нас Бога, Бога, спускающегося с небес, чтобы мы могли вознестись, о Боге, стекающем кровью и умирающем ради того, чтобы мы не истекали кровью и не умирали, о Боге, завернутом в пеленки ради того, чтобы мы могли развернуть и сбросить спеленавший нас саван греха. Благая весть настолько необходима людям, что человек, часто повторяющий ее, поступает праведно, а тот, кто редко пересказывает ее, имеет основание обвинить себя в греховном молчании. Им было что сказать. И это что-то содержало в себе неповторимое сочетание, служившее и тайным знаком, и царской печатью, которые подтверждали божественность вести о Спасителе. Неповторимое соединение возвышенного и простого. Ангелы поют, но поют пастухам. Небо сияет славой, но оно сияет ночью. Бог, но младенец. Бесконечный и в то же время в пять длиной. Что может быть проще яслей, плотника, его жены и ребенка? Но что возвышенней воинства небесного, пробуждающего ночь радостным пением и самого Бога, явившегося в человеческой плоти? Увидеть ребенка – не событие, но что за чудо увидеть Слово, которое вначале было у Бога и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Братья, нам надо рассказать историю настолько же простую, насколько и возвышенную. Что проще? Веруй и живи. Что более возвышенно? Бог во Христе примирил с собою мир. Путь спасения настолько удивителен, что даже ангелы, размышляя над ним, не могут не прийти в изумление. И в то же время он настолько прост, что дети в храме могут достойно воспеть его: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Какое поразительное сочетание возвышенного и простого мы видим в великой жертве умилостивления, принесенной вочеловечившимся Спасителем. О, поведайте всем людям об этой спасительной истине! Пастухи с радостью возвещали о рождении Спасителя, ибо то, что они возвещали, они приняли с небес. Радостная весть пришла к ним не от оракула, не через философские исследования, не из поэзии и не из писаний древних, в которые она вплетена особой тайнописью. Эта весть была открыта им всемогущим проповедником Евангелия, возглавлявшим ангельское воинство, который сказал: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Возлюбленные, вы слышали голос с небес. Вы, дважды рожденные люди, возрожденные для живой надежды, вы слышали, как Дух Божий свидетельствовал вам об истине Божьей, и учил вас небесным откровением. Поэтому вы должны отметить это Рождество, рассказывая ближним то, что Духу Божьему было угодно открыть вам». Пастухи рассказали не только о том, что они услышали с неба. Они говорили также о том, что видели на земле. Те истины, которые были сперва даны им в откровении, они сделали близкими и понятными для себя благодаря тому, что увидели младенца. Никто не добьется успеха, возвещая истины Божьи, пока то, что он находит в книге, он не найдет в сердце. Полученное откровение нам необходимо пропустить через себя. Необходимо, чтобы Святой Дух научил нас и дал ощутить его реальное воздействие на сердце и совесть. Мои братья, Евангелие, которое мы проповедуем, открыто нам Господом, но кроме этого наши сердца испытали и проверили его истинность и силу. Если даже мы и не постигли его глубины и высоты, тем не менее все же почувствовали его сверхъестественную силу в наших сердцах и душах. Евангелие открыло нам нашу греховную суть, но оно открыло и прощение. Оно истребило власть греха, царствовавшего над нами, и отдало нас Христу, чтобы Он воцарился в нас, предоставив наши тела Святому Духу, чтобы Он обитал в нас, как в храме. Поэтому мы должны говорить. Я не призываю никого из вас просто пересказывать те места из Библии, которые посвящены Иисусу. Если вы будете так делать, ваша проповедь окажется неубедительной. Но я прошу проповедовать об Иисусе тех, чьи сердца знают Его могучее влияние. Тех, кто не только слышал о младенце, но и видел Его в яслях, брал Его на руки и принял Его как рожденного лично для Него, как своего Спасителя, Христа, помазанного для Него, и Иисуса, спасающего Его от грехов. Возлюбленные, можете ли вы не рассказывать о том, что видели и слышали? Бог дал вам вкусить благого слова жизни, прикоснуться к Нему, и вы не сможете, вы не осмелитесь смолчать, ибо вы должны рассказать своим друзьям и соседям о своих переживаниях. Пастухи не читали книг, не знали ни одной буквы. Они были пастухами, но проповедовали хорошо. И, мои братья, что бы ни говорили иные люди, проповедовать могут не только те, кто получил ученые степени в Оксфорде, Кембридже или в каком-нибудь еще колледже или университете. Конечно, ученость не мешает благодати и может оказаться хорошим оружием в умелых руках, но очень часто благодать Божия прославляется простотой, позволяющей неграмотным людям понять и проповедовать Евангелие. Я бы не побоялся попросить весь мир отыскать ныне живущего магистра гуманитарных наук, который обратил к Богу больше людей, чем Ричард Уивер. Все епископы вместе взятые не сделали и десятой части того, что сделал он, если говорить о числе людей, обратившихся к Богу. Воздадим всю славу Богу, но не станем отрицать, что спасенный грешник, только что вылезший из шахты, с грубым акцентом углекопа рассказывает по Божьей благодати историю о кресте так, что их преосвященство смиренно сидят у его ног, чтобы научиться проникать в людские сердца и смягчать упрямые души. Правда, необразованные братья годятся не для всякого служения. У них свой круг деятельности, но они вполне способны рассказать, что видели и слышали, и, как мне кажется, каждый человек способен на это в определенной мере. Если вы видели Иисуса и слышали Его спасительный голос, если вы приняли истину от Господа, ощущая Его великую силу, если сила этой истины изменила ваш дух, то тогда вы уверенно можете рассказать, что Бог запечатлел внутри вас. И если вы не можете проникнуть в более глубокие тайны, не можете разобраться в тонкостях, ну и ладно. Есть люди, которые могут это сделать, и вам нечего беспокоиться об этом. Вы можете открыть первые основные истины, которые намного важнее. Если вы не можете говорить с кафедры, потому что ваши щеки заливаются краской и язык отказывается повиноваться перед большой аудиторией, то вспомните о своих детях. Вы не можете стыдиться говорить перед ними. Рождественским вечером несколько человек собираются вокруг домашнего очага, в мастерской тоже собираются люди, да и в других местах вы находите слушателей, которым вы можете рассказать о любви Иисуса к потерянным грешникам. Не говорите больше, чем вы знаете. Не рассказывайте о том, чего вы на самом деле не пережили, потому что скоро не будете знать, что сказать, начнете путаться в словах и окончательно собьете с толку своих слушателей. Идите настолько далеко, насколько вам хватает знаний. И коль скоро вы знаете, что вы грешник, а Иисус – Спаситель, причем великий, то рассказывайте об этом и принесете много добра. Возлюбленные, пусть каждый из вас, кто бы он ни был, расскажет о том, что видел и слышал, распространит эту весть среди сынов человеческих. Были ли они уполномочены? Какое большое дело быть уполномоченным! Неуполномоченные проповедники – это бесстыдные самозванцы. О, какой ужас, когда нерукоположенный человек, не имеющий апостольской преемственности, становится за кафедру. Это поистине страшно. Люди, подобные Эдварду Пузе, один из лидеров оксфордского движения середины XIX века, защищавшего ритуализацию церкви, просто не в состоянии перенести весь ужас того, что неуполномоченный человек может проповедовать, осмеливается учить о спасении. Для меня этот ужас похож на страх школьника перед домовым, которого создало его собственное воображение. Когда я видя, что человек попал в полынью, помогаю ему, то мне кажется, нет ничего ужасного в том, что я послужил средством его спасения, хотя и не являюсь членом Красного Креста. Если я во время пожара слышу, как с верхнего этажа кричит несчастная женщина, которая может сгореть заживо, и подкачу к окну пожарную лестницу, тем самым сохранив ей жизнь, то не думаю, что я поступлю плохо, хотя и не работаю в пожарной охране. Если отряд смельчаков прогонит врага из своего графства, в то время как наемники не выполняют свои задачи, подчиняясь какому-нибудь важному военному договору, то я не думаю, что это кого-нибудь шокирует. Знаете, что пастухи и подобные им люди обладают апостольской преемственностью и уполномочены божественным рукоположением, ибо каждый человек, слышавший Евангелие, уполномочен передать его другим. Вы хотите подтверждение моим словам? Вот, пожалуйста. Само Святое Писание говорит об этом. «И слышавший да скажет». «Приди!» Откровение. Пусть каждый человек, по-настоящему слышащий Евангелие, зовет других пить воду жизни. Вот и все необходимые полномочия для того, чтобы проповедовать Евангелие в меру своих способностей. Не каждый человек может проповедовать Слово, и не каждого человека мы бы хотели увидеть проповедующим в Большом Собрании. Ибо если бы все были устами, то церковь была бы большой пустотой. И все же каждый христианин, так ли и начали, но должен передавать благую весть. Наш мудрый Бог устроил все так, чтобы свобода пророчествовать не привела к появлению митингующей толпы. И поэтому Он дал немногим людям дары пастора и проповедника, но все-таки пусть каждый человек в соответствии со своими способностями проповедует. Пусть каждый из вас, хотя и не за кафедрой, а на скамье в мастерской, где-нибудь, когда-нибудь распространяет благоухание Господа Иисуса Христа. Пусть этот призыв Господа наделит вас всеми полномочиями. И слышавший да скажет: «Приди». Я никогда не спрашивал ни у кого разрешения кричать «пожар», когда я видел горевший дом. Мне и в голову не приходило искать особых полномочий для того, чтобы делать все от меня зависящее для спасения ближнего. И я не собираюсь жить по-иному. Полномочия, которые нужны вам, вы получите не у прилатов, украшенных батистовыми лентами, а прямо у великого главы церкви, который дает право каждому человеку, слышавшему Евангелие, учить своего ближнего, говоря: «Познай Господа». Вот, мои братья, один из способов отпраздновать святое и в каком-то смысле веселое Рождество. Подражайте этим простым людям, о которых сказано: «Увидев же», рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. А теперь обратимся к другому способу отметить Рождество – святому удивлению, восхищению и поклонению. «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Сложно сказать что-нибудь хорошее о людях, которые только удивляются и ничего больше не делают. Многих людей Евангелие заставляет удивляться. И эти люди довольны тем, что слышат его. Им этого вполне достаточно. Голос проповедника для них как звук, помогающий задать правильный тон инструменту. Они рады слушать. Они не скептики, не критики. Они не пытаются возражать. Они просто думают про себя: какое прекрасное Евангелие, какой замечательный план спасения. Это пример самой поразительной любви, самого невероятного снисхождения. Иногда такие люди удивляются тому, что истину о младенце им сообщили пастухи. Они не могут постичь, как неграмотные люди могли говорить об этом, как такие идеи могли проникнуть в пастушьи головы, где они этому научились. Почему их сердца горят огнем и какую операцию им сделали, что они могут так говорить? Люди в недоумении разводят руками и открывают в изумлении рты. Потом первый восторг проходит, и они продолжают жить, как жили, не вспоминая больше об этом. Некоторые из вас удивляются каждый раз, когда видят, как Бог действует в нашем округе. Вы слышите об обращении ужасного грешника и говорите: «Это удивительно». Происходит пробуждение. Вам доводится присутствовать на собрании, где Дух Святой работает на славу, и вы говорите: «Да, это очень необычно, просто поразительно». Даже газеты иногда помещают сообщения о великих и необычных делах Бога Святого Духа. Но дальше эмоций дело не идет, удивление и ничего больше. Но я верю, что это не о нас с вами. Мы не будем думать о Спасителе и о принесенном им учении только лишь с удивлением и изумлением, ибо от этого нам не будет никакой пользы. Позвольте заметить, что святое удивление, вызванное тем, что совершил Бог, очень естественно для людей. Ведь действительно удивительно, что Бог обратил внимание на падшее творение, и вместо того, чтобы стереть грешников с лица земли, Он придумал прекрасный план искупления и Сам стал искупителем человека, чтобы заплатить необходимую цену. Возможно, самое большое удивление у вас вызывает то, что это произошло с вами, что вы были искуплены Его кровью, что Бог оставил престол и славу, чтобы в позоре страдать за вас. Если вы знаете себя, то вы никогда не отыщете в себе ни одной достойной причины, которая могла бы побудить Бога пойти на это. «Почему он проявил такую любовь ко мне?» – спросите вы. И если Давид в свое время мог сказать только одно: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» то что должны сказать мы с вами? Даже если бы все мы были самыми выдающимися людьми и постоянно исполняли все заповеди Господа, то и тогда мы не заслужили бы такой бесценной награды – боговоплощения. Но мы – грешники, преступники, восставшие против Бога и бежавшие от Него далеко. Что мы можем сказать о воплотившемся Боге, умершем за нас, кроме как в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Пусть вашу душу охватит удивление. Ибо удивление, друзья, в этом отношении самое действенное чувство. Святое удивление приведет вас к благодарному преклонению перед Богом. Пораженные тем, что совершил Бог, вы будете изливать душу в песне удивления перед золотым престолом, сидящему на престоле, благословение и честь, и слава, и держава за то, что Он сделал для меня. Исполненные удивления, вы будете благочестиво бодрствовать. Вам будет страшно согрешить против такой любви. Ощущая присутствие могущественного Бога в даре Его возлюбленного Сына, вы снимете обувь с ног ваших, ибо место, на котором вы стоите, свято. И в то же время у вас появится славная надежда. Если Иисус отдал Себя вам, если Он совершил это великое дело для вас, тогда вы почувствуете, что нет ничего зазорного в том, чтобы желать целого неба, что реки наслаждения по правую руку Бога, как бы сладкие и глубокие они ни были, предназначены для того, чтобы вы пили из них. Чем еще можно удивить человека, однажды удивившегося у яслей и у креста? Есть ли в этом мире что-нибудь более удивительного для того, кто видел Спасителя? «Семь чудес света», — скажут некоторые. Но вы можете уместить их в ореховой скорлупе, потому что современная техника и современное искусство превосходят их все. Рождение же Иисуса – это чудо не только земное, это чудо и земли, и неба, и даже самого ада. Это чудо не принадлежит прошлому, это чудо на все времена, вечное чудо. Тот, кто видел человеческие чудеса несколько раз, со временем перестает удивляться. Величественнейшее здание, сооруженное великим зодчим, в конце концов перестает впечатлять наблюдателя. Совсем иное дело. Этот чудесный храм вочеловечившегося божества. Чем больше мы смотрим, тем больше удивляемся, тем больше мы привыкаем к нему, тем больше в нас растет чувство непревзойденной красоты, любви и благодати. Лучше всего Бога можно разглядеть не в сияющих над нами звездах, не в глубоких водах океана, не на величественных горных вершинах, не на бескрайних равнинах, не в хранилищах жизни и не в обрывах смерти, а в яслях и на кресте. Поэтому давайте проведем несколько праздничных часов в святом удивлении, порождающем благодарность, поклонение, любовь и доверие. Третье дело, которым могут заняться христиане, это созерцание истины и сохранение ее в сердце. Лука записал в Евангелии так: «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Ее память, чувство и разум запечатлели все то, что она видела и слышала. Мы радуемся, видя такое поведение Марии, и не находим в нем ничего удивительного, ведь изо всех людей на земле происходящее касалось в первую очередь ее, потому что от нее родился Иисус Христос. Тот, кто рядом с Иисусом, кто общается с Ним, тот и будет больше других увлечен им. Когда ваше знание о нем достигнет определенного предела, тогда любовь к нему будет превосходить разумение. Когда вы постигнете высоту и глубину и широту и долготу его любви, тогда и вашу любовь нельзя будет измерить ни в высоту, ни в глубину, ни в ширину, ни в длину. Рождение ребенка очень заботило Марию. И заметьте, как проявилась ее забота. Марию как женщину украшала не смелость, это мужская добродетель, красота женщины в скромности и нежности. Мария не распространяла новости, она размышляла над ними. Она молчаливо сидела в доме. Она действовала, но действовала непосредственно для него, который был радостью и утешением ее сердца. Как и любой ребенок, святой младенец нуждался в заботе материнского сердца и в ласке материнских рук. Она была полностью поглощена им. О, благословенное увлечение, сладкая забота! Не почитайте неугодным то служение, которое сосредоточено на Иисусе, а не на его учениках или блуждающих овцах. Когда женщина разбила сосуд с алавастровым благовонием и помазала Иисуса, то сам Иисус услышал упрек от Иуды, и остальные ученики посчитали, что нищие очень много потеряли. Но Спаситель сказал: «Она доброе дело сделала для меня». Евангелие от Матфея. Я хочу сказать вам следующее. Если вы настолько застенчивы, что в эти праздничные дни не можете говорить другим об Иисусе, если вам не предоставляется для этого удобного случая, если у вас нет необходимого дара, то вы можете тихо сидеть рядом с Иисусом и в уединении прославлять Его. Мария держала Господа на руках. О, если бы вы могли взять Его на руки! Она служила Ему. Подражайте ей. Вы можете любить Его, благословлять Его, прославлять Его, созерцать Его, постигать Его характер, изучать древние символы, которые проливают свет на Его личность, и подражать Его жизни. И тогда, хотя ваше поклонение не будет замечено окружающими и едва ли принесет им такую же практическую пользу, как другие служения, но ваши действия будут и вам полезны, и Господу угодны. Возлюбленные, запоминайте то, что вы слышали о Христе и о Его делах, совершенных ради вас. Сделайте свое сердце золотой чашей и наливайте в нее воспоминания о Его прошлых милостях. Собирайте манну, храните в сердце небесный хлеб, которым питались святые ушедших дней. Пусть ваша память сберегает все, что вы когда-либо слышали о Христе, все, что вы чувствовали и знали о Нем. И пусть ваша любовь не выпускает Его из своих объятий. Любите Его. Разбейте алавастровый сосуд своего сердца, и пусть драгоценные потоки ваших чувств текут рекой к Его ногам. Если вы не можете сделать это в радости, сделайте это в печали. Оботрите Его ноги слезами, отрите их волосами своей головы. Любите Его. Любите благословенного Сына Божьего, вашего вечного нежного друга. Пусть ваш интеллект развивается ради Господа Христа. Вновь и вновь мысленно возвращайтесь к тому, что вы прочли. Не будьте буквоедами, не останавливайтесь на поверхности прочитанного, ныряйте в глубину. Не будьте ласточкой, задевающей крылом ручей, а будьте глубоководной рыбой. Пейте любовь залпом. Не уходите после первого глотка, но живите у колодца так, как это сделал Исаак, поселившись при Беэр-Лахай-Рои. Пребывайте с вашим Господом, да не будет Он у вас странником, остановившимся на одну ночь. Задержите Его просьбой, вот, дню скоро конец, ночуй здесь. Удержите Его и не позвольте уйти. Слагайте слова Его в своем сердце, как это делала Мария. Слагать, как вы знаете, значит взвешивать. Приготовьте весы. Но где те весы, на которых можно взвесить Господа Христа? Вот острова, как порошинку, поднимет он, Исаия. Кто же поднимет его? Он взвесил на весах горы и на чашах вековые холмы, Исаия. На каких весах мы взвесим его? Если ваш разум не может его постичь, то пусть ваши чувства объявят его. И если ваш дух не может обвить Господа Христа руками понимания, то пусть ваши чувства откроют свои широкие объятия. О, возлюбленные! Вот благословенное рождественское дело для вас. Подобно Марии, слагайте все это в сердце и созерцайте Христа. А теперь поговорим о последнем святом рождественском деле. «И возвратились пастухи», читаем мы в 20 стихе, «славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было». Возвратились куда? Возвратились на поля, чтобы опять пасти овец. Они вернулись к своему делу. Если мы хотим прославлять Бога, нам нет нужды бросать свою обычную работу. Некоторые люди почему-то считают, что единственный способ жить для Бога – быть проповедниками и миссионерами. Увы, многие из нас были бы лишены возможности служить Всевышнему, если бы это было так. Пастухи вернулись к стадам, славя и хваля Бога. Возлюбленные, дело не в занимаемой должности, а в искренности. Не пост, а благодать дает нам силы для прославления Бога. Бог замечательно прославляется в сапожной мастерской, когда благочестивый труженик шьет обувь, напевая при этом слова о любви Спасителя. Он даже лучше прославляется там, чем в местах, специально предназначенных для этого, где официальная религиозность отправляет свои обряды. Иной извозчик, направляющий своих лошадей и благословляющий своего Бога или беседующий со своими попутчиками по дороге, прославляет имя Христа так же хорошо, как и служитель, гремящий, подобно сынам грома, проповедуя Евангелие в округе. Занимаясь своим делом честно, мы тем самым прославляем Бога. Будьте осторожны, не сойдите с тропы христианских обязанностей, оставляя свою работу, и постарайтесь не обесчестить свою профессию. Не мните о себе много, но и не принижайте своего призвания. Нет такого ремесла, которое не было бы освящено Евангелием. Если вы обратитесь к Библии, то обнаружите, что выполнение самой черной работы порой было связано с героическими проявлениями веры, и выдающиеся люди не пренебрегали ею. «Держись своего призвания, брат». Держитесь все своего призвания. К чему бы Бог ни призывал тебя, занимайся этим делом до тех пор, пока ты не будешь совершенно уверен, я повторяю, пока ты не будешь абсолютно уверен в том, что Он призывает тебя делать что-то другое. Пастухи прославляли Бога, возвращаясь к своему повседневному труду. Они прославляли Бога, хотя были пастухами. Мы уже говорили, что они не были образованными людьми, но они славили Бога. Это лишает права кого бы то ни было говорить: «Я не ученый, я никогда не учился, я даже не ходил в воскресную школу, я не могу прославлять Бога». Нет. Если ваше сердце право перед Богом, то вы можете прославлять Его. Ничего страшного, Сара, не унывай из-за того, что ты знаешь так мало. Научись большему, если можешь, но используй мудро то, что ты уже знаешь. Ничего страшного, Джон, действительно очень жаль, что ты так рано начал работать, что не получил и элементарных знаний. Но не думай, что ты не можешь прославлять Бога. Если хотите прославлять Бога, живите свято. Вы можете делать это по Его благодати, и ученые степени вам не нужны. Если хотите делать добро людям, будьте добрыми. Этот путь открыт и для неграмотных, и для самых просвещенных людей, выше голову. Пастухи прославляли Бога, и вы можете это делать. Помните о том, что у них было одно преимущество перед мудрецами с Востока. Мудрецам нужна была звезда, которая бы вела их, а пастухам нет. Мудрецы заплутали даже со звездой и оказались в Иерусалиме. Пастухи пошли прямо в Вифлеем. Простые люди находят прославленного Христа там, где ученые головы, отягощенные знаниями, не замечают его. Один достойный ученый любил повторять: «Смотрите, эти простаки вошли в царство, пока мы, ученые мужи, подбирали к нему ключ». Так часто бывает. Поэтому утешайтесь и радуйтесь, простые умом. Нам стоит обратить внимание на то, что пастухи, почитая Бога, восхваляли, то есть воспевали Его. Подумайте о святых песнопениях. Они намного важнее, чем нам иногда кажется. Когда тысячи голосов сливаются в едином пении в этом зале, то некоторые воспринимают его как шум, не более того. Но многие искренние сердца, тронутые любовью Христа, вкладывают в песню душу, и для Бога это вовсе не шум. В пении есть сладкая мелодия, доставляющая ему радость. Какова окончательная цель всех усилий христиан? Как-то утром на этом месте я проповедовал Евангелие. Мой разум был полностью занят проблемой приобретения душ для Христа, но во время проповеди я понял, что приобретение душ – не конечная цель. Конечная цель заключается в том, чтобы прославлять Бога, и даже к спасению душ мы стремимся, если все правильно понимаем, ради этой великой цели. Я подумал, если мы по-настоящему прославляем Бога, когда поем псалмы и гимны, то мы делаем ничуть не меньше, чем читая и слушая проповеди, потому что не стремимся к промежуточным целям, которые прославят Бога, а уже прославляем Его. Если мы хвалим Бога и сердцем, и устами, то мы прославляем Его самым лучшим образом. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня», — говорит Господь. Поэтому пойте, братья мои, пойте вместе, пойте, когда вы одни. Облегчите свой труд гимнами, псалмами и духовными песнопениями. Дарите семье радость священной музыки. Мы поем слишком мало, я уверен. А ведь становление веры всегда сопровождалось пробуждением христианского пения. Перевод псалмов Лютером сослужил такую же добрую службу, как его диспуты и споры. Гимны Чарльза Весли, Топлоди, Ньютона, Купера также помогли духовному пробуждению Англии, как и проповеди Джона Весли и Джорджа Витфилда. Мы должны больше петь. Пойте больше и меньше ропщите. Пойте больше и меньше сплетничайте. Пойте больше и меньше критикуйте. Пойте больше и меньше плачьте. Да поможет нам Бог сегодня, подобно тем пастухам, прославить Его, восхваляя Его.
Thank you.
Я уже заканчиваю свою проповедь. За что пастухи хвалили Бога? Как видно из слов Евангелия, они восхваляли Бога за то, что слышали. Если подумать, то оказывается, всякий раз, когда мы слышим евангельскую проповедь, мы должны благодарить Бога. Чего бы души в аду не отдали за возможность еще раз услышать проповедь и оказаться в таком положении, когда еще возможно получить спасение по благодати? С чем бы умирающие люди только не расстались ради того, чтобы еще раз посетить Дом Божий и услышать еще одно предупреждение, получить еще одно приглашение? Братья мои, оторванные от собрания болезнью, вы не отрезаны от возможности хвалить Господа. Хвалите Бога за то, что слышите. Вы замечаете недостатки проповедника, но он несет вам весть о Христе. Благодарите ли вы за это Бога? Практически любая проповедь заставит вас петь, если вы в должном расположении духа. Джордж Герберт говорил: «Цель проповеди – молитва». Да, это верно. Но и восхваление тоже является целью проповеди. Хвалите Бога за то, что вы слышите, что есть Спаситель. Хвалите Бога за то, что вы слышите, что путь спасения очень прост. Хвалите Бога за то, что у вас есть Спаситель вашей души. Хвалите Бога за то, что вы прощены, за то, что вы спасены. Хвалите Бога за то, что слышали. Но не забывайте, что пастухи хвалили Его и за то, что видели. Прочитайте 20 стих. «Слышали и видели». Самая прекрасная музыка – это та, которую мы сопережили, которую мы восприняли сердцем и сделали своей, которую мы увидели глазами веры. Дорогие друзья, вы, видящие данным Богом зрением, я молю вас, да не будут ваши уста сомкнуты в греховном молчании. Пусть они громко хвалят всевластную благодать Бога. Восстань, слава! Восстаньте, арфа и гусли! Одна из причин, по которой пастухи восхваляли Бога, заключалась в том, что между тем, что они видели и слышали, было согласие. Обратите внимание на последнюю фразу. «Каким сказано было?» Разве Евангелие не действует в вашей жизни именно так, как об этом говорит Библия? Иисус сказал, что даст вам благодать. Разве ее у вас нет? Он пообещал покой. Разве вы его не получили? Он сказал, что у вас будут радость, утешение и жизнь через веру в Него. Разве у вас нет всего этого? И разве на Его путях вы не находите успокоение и мир? Конечно же, вместе с царицей Савской вы можете сказать: «Мне и вполовину не сказано». Я обнаружил, что Христос прекраснее, чем Его описывают служители Его. Я посмотрел на их художество, и они оказались примитивным наброском по сравнению с Ним самим. Я слышал о земле доброй, но на самом деле в ней течет намного больше молока и меда, чем я слышал от людей. То, что мы видели, совпадает с тем, что мы слышали. Поэтому давайте будем славить и хвалить Бога за то, что Он сделал. Скажу еще несколько слов тем, кто не обратился, и закончу. Я не думаю, что вы можете начать с 17 стиха, но я желал бы, чтобы вы начали с 18. Вы не можете начать с 17-го. Вы не можете рассказать другим о том, чего вы не чувствовали. Не пытайтесь сделать это. Не вздумайте преподавать в воскресной школе или проповедовать, если вы не обратились. Нечестивым Бог говорит: «Кто ты такой, чтобы возвещать мои уставы?» Но да поможет вам Бог начать с 18 стиха, который выражает удивление. Удивляйтесь тому, что Бог милостив к вам, и вы еще не в аду. Удивляйтесь, что Его Дух все еще влечет первых из грешников. Удивляйтесь тому, что после долгих лет отвержения вами благой вести и совершения бесчисленного количества грехов против Бога в Евангелии находится слово для вас. Я бы очень хотел, чтобы вы начали с этого стиха. Я надеюсь, что вы перейдете и к следующему стиху и будете не только удивляться, но и созерцать. О, грешник, как бы я желал, чтобы ты созерцал учение о кресте. Подумай о своем грехе, о Божьем гневе, суде, об аде и крови твоего Спасителя, о Божьей любви, прощении, небесах. Думай об этих истинах. Перейди от удивления к созерцанию. А затем я буду молить Бога, чтобы ты смог перейти к следующему стиху, перейти от созерцания к прославлению. Прими Христа, воззри на Него, доверься Ему, а затем воспой: «От греха я спасен, в Божий мир водворен». И иди путем прощенного грешника, а значит, спасенного грешника, омытого в крови, очищенного. А потом вернись к 17 стиху и начни рассказывать об этом другим. Что же касается вас, христиане, я хочу, чтобы вы начали сегодня чтение Библии с 17 стиха. А когда день подойдет к концу, отправляйтесь домой и удивляйтесь, восхищайтесь, поклоняйтесь. Проведите полчаса, как Мария, в созерцании и сохранении того, что за день услышало сердце ваше. Закончите тем, что никогда не должно закончиться, и сегодня вечером, и завтра, и во все дни своей жизни. Славьте и хвалите Бога за все то, что вы видели и слышали. И да благословит вас Господь ради Иисуса Христа. Аминь. Утро 24 декабря 1863 года.